свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Соединенные Штаты и Европейский Союз протестуют против нападения на посольство своих стран в Белграде. Каким силам выгодны массовые беспорядки в Сербии? Неформальный саммит СНГ в Москве. Как прощается с коллегами из соседних стран Владимир Путин? Последний предвыборный опрос общественного мнения. Сколь высокая будет явка на выборы Дмитрия Медведева президентом? Палаточный городок в центре Еревана. Добьется ли оппозиция пересмотра результатов президентских выборов? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 22 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Москве сегодня собрались главы стран Содружества независимых государств на неформальный саммит. Пришли, среди гостей приехали президенты Украины, Грузии, Молдавии, Азербайджана, Таджикистана и других стран. Это последняя встреча в подобном формате, проходящая с участием Владимира Путина в качестве президента России. По мнению экспертов, в связи с этим лидеры стран Содружества на сегодняшнем саммите пытались понять, какого отношения к СНГ им ждать от российских властей при новом президенте, которым все безоговорочно считают Дмитрия Медведева. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
В Москву приехали главы всех 12 государств, входящих в СНГ. Открыл неформальный саммит президент России Владимир Путин, который счел нужен попрощаться с коллегами и представить, как он сказал, одного из кандидатов президента России Дмитрия Медведева.
Площадка СНГ использовалась для формулирования таких принципов нашего взаимодействия, которые способствовали развитию наших стран, шли на пользу, на благо миллионам наших людей. Без вашего заинтересованного участия в этой работе и без вашего позитивного настроя на такую совместную работу, ничего бы этого не получилось. Чисто в человеческом плане я всегда чувствовал вашу поддержку и благодарен вам за нее. Одним из кандидатов в президенты Российской Федерации является первый заместитель председателя правительства России Дмитрий Анатольевич Медведев. Не секретом является то, что я посчитал возможным его самым активным образом поддержать.
Историю развития отношений России со своими партнерами по СНГ при президенте Путине анализирует заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства Алексей Власов.
Мне кажется, что общая тенденция усложнения отношений, которые слишком часто развиваются в силу не объективных, а субъективных обстоятельств, в том числе и личных отношений между постсоветскими лидерами. Поэтому хозяйство, которое достанется новому президенту России, оно, я бы сказал так, достаточно обширное, но с тенденцией того, что дворы в этом хозяйстве стремятся выделиться, разбежаться в разные стороны, но в силу определенных причин никак не хотят покинуть окончательно на это пространство СНГ.
По мнению экспертов, по мнению азербайджанского политолога, президента Фонда политических исследований Казахско-Каспийского региона Вафы Гулусаде, в Москве на первый план выйдут экономические вопросы.
Россия хотела бы отрегулировать со странами СНГ или же бывшими советскими республиками. По всей вероятности, это в основном экономические вопросы, потому что все республики в политическом плане уже абсолютно самостоятельны и ведут самостоятельную политическую линию. Многие из них ориентируются уже на Запад, на США, на НАТО. Так что вот я думаю, что это вопросы, которые беспокоят Путина. Возможно, будут затронуты и эти политические вопросы.
Экономическая тема способна продлить существование СНГ, убежден украинский политолог, директор Киевского института проблем управления Кость Бондаренко.
Если СНГ трансформируется в экономическую организацию, она может существовать очень даже долго. Сейчас в мире тенденция доминирования экономики. Думаю, что и СНГ тоже ждет та же участь.
Однако есть такое мнение, что СНГ существует только формально, и от скорого забвения его уже ничего не спасет. Такого мнения, например, придерживается азербайджанский политолог Вафа Гулузаде. Говоря об этой проблеме, он сослался на заявление президента России Владимира Путина.
Вы знаете, я считаю, что СНГ вообще не организация. Это просто новые независимые республики. Они были в составе Советского Союза. Но после распада Советского Союза, естественно, остались отношения, которые сокращаются, как шагреневая кожа. Но они остались, они есть. Поэтому и СНГ время от времени собирается, чтобы обсудить их. Я вполне согласен с Владимиром Путиным о том, что эта организация больше необходима для процессов развода, нежели объединения. Вот у него была такая фраза.
Украинский политолог Кость Бондаренко напоминает, что с самого начала существования СНГ политики постсоветских государств говорили об экономическом приоритете во взаимоотношениях.
С самого начала говорили о том, что политические функции СНГ будут нивелироваться в меру развития независимости государств и в меру того, как государства будут обретать собственную субъектность и собственный путь развития. В начале 2000-х годов можно было говорить о том, что СНГ переживает кризис. Многие говорили о том, что СНГ может потерять любой смысл существования. В принципе, уже в начале 2000-х годов начали говорить о необходимости замены СНГ какими-то экономическими проектами. Но, в принципе, СНГ постепенно-постепенно само трансформируется в экономический, в суто экономический проект. Тем более, что у большинства республик Советского Союза на сегодняшний день все меньше и меньше политических связей, политических интересов друг к другу, а все больше и больше доминируют экономические интересы.
Самое интересное на неформальном саммите СНГ в Москве, на двусторонних переговорах Путина и глав некоторых стран постсоветского пространства. Алексей Власов.
Заметно, кстати, что нынешний неформальный саммит интересен даже не общей встречей постсоветских лидеров, а форматом двусторонних встреч. На это даже обращает внимание кремлевская пресс-служба. И здесь обращает внимание, прежде всего, фигура Воронина, который, как я понимаю, после косовского прецедента будет стремиться заручиться гарантией Москвы в отношении того, что Кремль не будет признавать официально, де юре и де факто независимость Приднестровья. Примерно с теми же интересами связаны и позиции грузинского лидера Михаила Саакашвили, Ильхам Алиев и Нурсултан Назарбаев, как я понимаю, будут в ходе своего визита в Москву, в том числе обсуждать и нерешенный блок энергетических проблем.
Украинский политолог Кость Бондаренко не исключает, что СНГ может стать организацией без определенного лидера. Но это только в перспективе.
Думаю, что это будет организация без лидера, организация, которая будет существовать для поддержания существующих советских времен экономических связей и для поддержания отношений на общем пространстве.
Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Является ли прощальной для Владимира Путина неформальный саммит СНГ в Москве «Лебединой песней Содружества»? Об этом говорим с Георгием Тихоновым, в недавнем прошлом председателем Комитета Госдумы по делам СНГ.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 22 февраля. Совет Безопасности ООН резко осудил нападение на иностранные посольства в Белграде, совершенное в четверг вечером группами радикально настроенных участников митинга против независимости Косово. Эти атаки на иностранные дипломатические представительства осудили также власти Сербии. Сегодня Белград приходит в себя после бурных событий вечера четверга. Часть семьи американского персонала в посольстве покидает Сербию. Посольство закрыто, как сообщает наш корреспондент. Респондент, визы не выдаются. В немецком посольстве также сообщили, что консульство закрывается, и визы в ближайшее время выдаваться не будут. Из Белграда корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
Ранены около 200 демонстрантов. 50 из них полицейские. Тяжело раненых нет. Погиб один человек, который не опознан. Обгоревший труп парня в возрасте от 17 до 20 лет найден на втором этаже американского посольства после пожара. Полагают, что погибший – один из демонстрантов, принимавший участие в поджоге и разгроме диппредставительства США. Большой материальный ущерб нанесен не только иностранным посольствам, банкам, магазинам, но и имуществу города Белграда. Когда и кому будет представлен счет за разрушение демонстрантов во имя защиты Косово? Белградский экономический аналитик Миша Бырков.
Интересно, что счет уже поступил. Инвесторы, о чем свидетельствуют торги на Белградской бирже, уже отреагировали на развитие политических событий. Торги на Белградской бирже были рекордно низкими. На митинге, который премьер-министр Воислав Каштуница назвал величественным и полным достоинства, раздавали листовки под заголовком «Ударь врага в самое больное место». Эта листовка призывает бойкотировать иностранные банки и магазины. Я представляю себе, как те самые люди, которые распространяли этот призыв, через два часа врывались в магазины и уносили те товары, которые призывали бойкотировать. Белград сегодня выглядит как после катастрофы. Кто-то на днях предупреждал, что в Сербии может повториться аргентинский сценарий – уход всех инвесторов. Хладнокровие, с которым происшедшее воспринимают некоторые министры, указывает на то, что ничему не надо будет удивляться.
Разгромлено было несколько иностранных банков и около сотни магазинов и киосков в центре Белграда. Теперь можно опасаться, что многие работающие там сербы останутся без работы. Одним из главных вопросов, который волнует демократическую часть сербского общества – политический ущерб, нанесенный собственной стране под лозунгом патриотизма. Кто за это понесет политическую ответственность? Президент Сербии Борис Тадич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности. Он заявил, что никто не смеет оправдывать насилие, грабежи и поджоги. Очевидно, эти слова президента обращены к премьер-министру Сербии Воиславу Каштунице и к его министрам, которые оправдывают беспорядки якобы справедливым гневом сербской молодежи в адрес западных стран, которые отняли у Сербии Косово. С другой стороны, общественность упрекает Бориса Тадича в том, что он в четверг неожиданно уехал с визитом в Румынию, очевидно, чтобы избежать так называемого «большого народного митинга». Аналитики считают, что шаткое коалиционное правительство Сербии после митинга и беспорядков в Белграде практически развалилось. Существует опасение, что Воислав Каштуница готов создать новую коалицию вместе с ультранационалистической радикальной партией. Айя Куге, для Радио Свобода, Белград.
Наибольший ущерб в ходе беспорядков был нанесен посольству США, которое толпе удалось поджечь. Вашингтон выразил Белграду свою озабоченность и недовольство и предупредил сербские власти об ответственности в случае повторения подобных инцидентов. Из Соединенных Штатов корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Госдепартамент Соединенных Штатов выступил с критикой сербского правительства за то, что полиция Белграда не приняла адекватных мер, когда участники беспорядков поджигали посольство. Прошло 45 минут, пока полиция привела на место и начала оттеснять экстремистов от посольства. По словам представителя Госдепартамента Шона Маккормака, замгоссекретаря Николас Бернс позвонил премьер-министру и министру иностранных дел Сербии и предупредил их, что они несут ответственность за продолжение инцидентов, за безопасность посольства и его сотрудников. Среди американских политологов не все согласны с признанием независимости Косово. Вот мнение профессора городского университета Нью-Йорка, советника группы по изучению балканской проблемы Миро Тодоровича. То, что происходит сейчас между Сербией и Косово, вполне в наихудших традициях балканских конфликтов. Сначала слабые попытки дипломатии, потом попытки решения проблемы силой. Сербы надеются, что если не удастся пересмотреть статус Косово, то удастся хотя бы пересмотреть его границы, вернув сербские монастыри и районы проживания косовских сербов. В этом смысле американское признание независимости Косово я не считаю окончательным, пока не будет улажен вопрос о границах. Я полагаю, в соответствующих международных организациях будет поставлен вопрос о законности произошедшего. Поскольку большинство участников протеста вышли на мирную демонстрацию, а беспорядки устроила лишь небольшая группа молодых людей, американский дипломат Ричард Холбрук, который был специальным посланником президента Клинтона в переговорах на Балканах, сказал: «То, что объявление независимости Косово не прошло, как многие надеялись, мирно, прямой результат подстрекательства к насилию со стороны экстремистских элементов в Белграде при прямой или косвенной поддержке со стороны России». Совет Безопасности ООН принял заявление с осуждением нападения на американское и другие посольства в Белграде, в результате чего подвергся опасности дипломатический персонал и зданиям посольств был нанесен ущерб. В заявлении для прессы президент Совета Безопасности выразил озабоченность нарушением фундаментального принципа неприкосновенности дипломатических миссий и ответственности за это правительств принимающих стран.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов. Представители стран Европейского Союза, в частности Германии, выступили с резким осуждением бесчинств в Белграде. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Такие действия ведут в никуда, поэтому мы обязаны их осудить и надеяться, что подобное больше не повторится, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер Солана после совещания министров обороны стран ЕС в Словении. Посольства обязаны быть защищены, сказал он в дальнейшем и добавил. Ситуация с безопасностью должна быть взята властями Белграда под строгий контроль. Только при этом условии ЕС сможет возобновить переговоры с Сербией по дальнейшему сближению и подготовке запланированного договора о стабилизации и ассоциативном членстве, как о первом шаге к возможному вступлению Сербии в ЕС. Хавьер Солана похвалил при этом позицию президента Сербии Бориса Тадича, который призвал после происшедшего к спокойствию и сдержанности, несмотря на то, что некоторые члены правительства Сербии, в частности премьер-министр Воислав Каштуница, выражали свое понимание и солидарность с бесчинствовавшими демонстрантами. Таким действием, подчеркнул Хавьер Солана, противостоит позиция Тадича, который выступает за соблюдение международных норм. По мнению министра обороны Германии Франца Йозефа Юнга, Солана выразил мнение представителей всех стран-членов Евросоюза. Говорит Франц Йозеф Юнг. Бесчинство в Белграде – это дело рук хулиганов. Это очевидно. Не хотелось бы, однако, чтобы местная полиция действовала бы в дальнейшем при подобных демонстрациях с меньшим опозданием, особенно при отвратительных, достойных всяческого осуждения вспышках насилия. Сербия обязана заботиться о лучшем обеспечении безопасности. Я считаю также, и мы все согласились с этим на конференции, что мы должны и дальше поддерживать в Белграде и в других местах тех, кто хочет развития Европейского перспектив. В этом, я полагаю, правильный курс Евросоюза. От имени Еврокомиссии комиссар по расширению ЕС Олли Рен заявил в Брюсселе: «Мы уважаем право сербского народа выражать свое мнение по поводу развития ситуации с Косово, но выражать свою позицию посредством насилия – это не может быть признано нормальным. Это плохой сигнал», – заявил по поводу событий в Белграде от имени Президиума ЕС министр обороны, председательствующий в Совете Европы Словении Карл Эревец. Хорватский министр иностранных дел Яндрокович потребовал от соответствующих ведомств Сербии быстрой реакции на события. Зачинщики беспорядков и их участники должны быть как можно скорее схвачены и осуждены, заявил министр. Кроме этого, Яндрокович потребовал гарантий безопасности хорватского посольства в Белграде. Сербский министр иностранных дел Вук Еремич уже выразил в интервью первому телеканалу Германии АРД свое сожаление по поводу хулиганских действий демонстрантов в отношении посольств. Он заявил, что будет сделано все необходимое, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Акты вандализма запрещены как в Белграде, так и в любой другой точке Сербии. Эта ночь никогда не повторится. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сегодня несколько изменилась риторика в российских комментариях того, что происходит в последние дни в Косово и Сербии. На эту тему я беседовал с известным московским политическим международным комментатором, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Дмитрий Рогозин сегодня на видеоконференции «Москва-Брюссель», это новый представитель, скажу тем, кто не знает, России при НАТО, заявил о том, что Россия вправе использовать грубую силу, он уточнил, вооруженную силу для того, чтобы вмешаться в этот конфликт. Каково ваше мнение?
Комментировать высказывание Дмитрия Рогозина я не могу, потому что я не понимаю, что он имел в виду, во-первых. Во-вторых, он, скажем так, начинающий дипломат. Не думаю, что его руководство в МИДе будет в большом восторге от таких высказываний. Тем более, что они совершенно никак не увязываются с официальной позицией. Ну, я бы это отнес на личностные особенности господина Рогозина.
В новостной программе РТР ведущий Константин Семин заявил о том, что пуля, которую получил премьер-министр Сербии Джинджич в 2003 году, была заслуженной от наемного убийцы, поскольку он распродал Сербию, уничтожил сербскую армию и так далее и тому подобное. А посольство Сербии уже запросило видеозапись этого выпуска новостей и, очевидно, будут какие-то дипломатические шаги. Каких шагов вы ожидаете?
В Сербии довольно трудно предпринимать шаги против России, поскольку это на сегодняшний день чуть ли не единственный ее такой надежный союзник. Думаю, что будет заявлено о недопустимости подобных высказываний, и все, потому что, ну, не отзывать же посла еще из России, у Сербии и так послов за границей скоро совсем мало останется. Комментарии относительно Косово как-то идут по нарастающей. Вначале мне казалось, что они, в общем, весьма сдержанные. Позиция России, если очистить ее от риторики и эмоций, всегда была достаточно прагматичная, потому что, ну, если честно говорить, у России прямых-то интересов нету на Балканах в целом и в Косово в частности. То есть чего хотел «Газпром», чего хотела Россия добиться, того добились, заключив сделку по покупке нефтяной компании Сербии. И поддержка Тадича на выборах как раз очень четко показала, что Россия понимает реальные и, так сказать, мнимые интересы. Но так вот, к сожалению, складывается, что вся обстановка вокруг Косово развивается, конечно, не так, как хотелось бы. И я боюсь, что вот эта вот волна эмоций будет расти. Наше телевидение всегда подхватывает эту волну очень охотно. Правда, по прежнему опыту можно сказать, что если руководство страны начинает ощущать, что где-то перейден рациональный рубеж, то это моментально прекращается. Вот посмотрим, как будет происходить. В том числе и реакция на этот комментарий господина Семина по телевизору. Будет довольно интересно, как себя поведет руководство канала, и все-таки это государственный канал.
можно, вы думаете, объяснить глупостью ведущего радость по поводу того, что убийца застрелил наемный человека? Наверное, он получил какие-то указания на этот счет.
Все-таки не буду употреблять такие слова в отношении ведущего российского канала. Я бы предположил, что его личная позиция в данном случае доминирует над позицией канала и российского государства. Насколько я знаком с творчеством господина Семина, он человек очень идеологически насыщенный.
Сегодня активно цитируют одного из ключевых в 90-е годы участников балканского урегулирования, американского дипломата Ричарда Холбрука. Он обвинил Россию в попустительстве тому, что происходит в Белграде, и заявил, что Россия покровительствует радикалам в сербском руководстве. Вам близка такая постановка вопроса?
Нет, мне такая постановка вопроса не близка. Я читал то, что писал господин Холбрук по поводу косовского регулирования. Мне его позиция кажется абсолютно тоже идеологизированной, и такое ощущение, что вот ему как раз глубоко безразлично, что будет там происходить в реальности. Что касается того, что Россия стоит там, как-то подстрекает Сербию или не влияет, то, знаете, я небольшой поклонник сербских властей, но если и поставить себя на место сербов, живущих в Белграде, взять всю вот эту картину, то я бы предположил, что вполне возможно спонтанные выступления, а для этого не надо никакого стимулирования ни со стороны властей, ни со стороны тем более России, которая совершенно непонятно зачем.
О разнообразной реакции на развитие событий в Косово и Сербии я беседовал с известным московским журналистом-международником, главным редактором журнала «Россия в международном контексте» Федором Лукьяновым. В городе Косовской Митровице сегодня продолжались акции протеста сербского меньшинства против провозглашения независимости Косово. Сегодня в них приняли участие около 5000 человек. Они забросали камнями и бутылками полицию ООН, которая охраняет мост, разделяющий город на сербскую и албанскую части. Мы будем внимательно следить и в следующие дни за развитием событий на Балканах. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 22 февраля. И вот главные темы второй половины этого часа. Предвыборная хроника России. Последние предвыборные опросы общественного мнения. Сколь высокая будет явка на выборы Дмитрия Медведева президентом страны? Палаточный городок разбит в центре Еревана. Добьется ли армянская оппозиция пересмотра результатов президентских выборов? ФСБ возобновляет практику политического сыска в России. К такому выводу приходит после интервью с платным осведомителем спецслужб известный московский журналист. Об этом после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Марш несогласных в Петербурге, запланированной оппозицией на 3 марта, состоится. Организаторы акции и мэрия договорились о месте проведения шествия. В Назране обстрелян милицейский автомобиль, ранен водитель. Ответным огнем милиционеры ранили двух нападавших, оба задержаны. В Москве прошел неформальный саммит стран СНГ. Это последняя встреча в подобном формате с участием Владимира Путина в качестве президента России. В городе Косовско-Митровице продолжаются акции протеста сербского меньшинства против провозглашения независимости Косово. Сегодня в них участвовали около 5000 человек. Республика боснийских сербов может провести референдум по вопросу о выходе из состава Боснии. В резолюции парламента Республики Сербской говорится, что такой шаг возможен, если большинство стран-членов ООН и государств Евросоюза признает независимость Косово. В Ираке в пятницу произошло несколько терактов, погибли по меньшей мере 12 человек. Великобритания и Германия призвали Турцию не нарушать международное право в связи с началом операции турецких войск на севере Ирака. 46 человек стали жертвами авиакатастрофы в Венесуэле. Самолет, совершавший внутренний рейс, упал в горном районе через 10 минут после взлета. Причина катастрофы выясняется. Международное агентство по атомной энергии сообщило, что Иран дал его экспертам ответы на большинство вопросов о своей ядерной программе. В Армении сторонники оппозиции вновь собрались на митинг в Ереване, протестуя против официальных итогов президентских выборов. Центр избирком России не намерен добиваться снятия с президентских выборов Владимира Жириновского в связи с потасовкой во время предвыборных теледебатов. Комиссия, однако, изучает инцидент между Жириновским и доверенным лицом другого кандидата Андрея Богданова.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 22 февраля. Центральная избирательная комиссия России сегодня опубликовала данные об избирательных фондах кандидатов на должность президента. Больше всего денег на предвыборную кампанию на сегодняшний день изготовил и срасходовал Владимир Жириновский. А ставленник Владимира Путина Дмитрий Медведев, единственный из списка кандидатов, даже вернул деньги, которые поступили в его избирательный фонд. Социологические организации продолжают публиковать прогнозы предстоящих выборов, по результатам которых безоговорочную победу одерживает Дмитрий Медведев. С понедельника вводится мораторий на оглашение, связанное с выборами такого рода статистической информации. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Самый большой избирательный фонд, по данным Центра избиркома, сегодня у кандидатов в президенты Дмитрия Медведева. В него от юридических и физических лиц уже поступило более 190 миллионов рублей. Уже 70 миллионов рублей Дмитрий Медведев вернул обратно. Член Центральной избирательной комиссии Евгений Калюшин сегодня на пресс-конференции не объяснил, что заставило кандидата отдать эту сумму. Вероятно, причина в том, что кандидату от Кремля нет необходимости платить за эфирное время на телевидении и радио. По словам Калюшина, именно электронные эфиры забирают наибольшее количество средств у участников предвыборной гонки. ЦИК внимательно изучает, сколько и на что тратят кандидаты. Хотя, по словам Евгения Калюшина, без нарушений ничего не происходит даже в президентской гонке. Другой вопрос, стоит ли обращать внимание на эти нарушения.
На самом деле нарушения, конечно, есть всегда по финансированию избирательных кампаний. Вопрос в том, вскрываем мы эти нарушения или нет. Вот если сейчас мы посмотрим на этот воздух, то он чистый, да? А если через микроскоп на него посмотреть, то я думаю, там таких гадостей здесь можно увидеть. Но, может быть, их лучше не видеть.
Евгений Калюшин называет нынешнюю избирательную кампанию скучной. У кандидатов неравный доступ к средствам массовой информации. Дмитрий Медведев, отказавшись участвовать в дебатах, значительно чаще других претендентов на пост главы государства, появляется на экране телевизора.
Сам способ ведения участия в избирательной кампании со стороны одного из кандидатов, он таков, что прямой агитации ее, в общем, немного. Но в то же время его деятельность все время освещается средствами массовой информации. Есть даже решение Конституционного суда о том, что само освещение любой деятельности партии или кандидата, который участвует в выборах, даже если это не предвыборная агитация, все равно воздействует на избирателей. То есть вот выбрана такая метода воздействия на избирателей, а именно освещение как бы рабочей деятельности его как первого заместителя главы правительства Российской Федерации. Это не является прямой агитацией, но, на мой взгляд, тем самым нарушаются требования избирателей законодательства о равном освещении деятельности кандидатов в средствах массовой информации, потому что деятельность других кандидатов, она намного меньше освещается по времени в средствах массовой информации.
Всероссийский центр исследования общественного мнения и фонд «Общественное мнение» представили свои исследования опроса россиян. Результаты у компаний практически идентичны. Уверенно победу одерживает кандидат Дмитрий Медведев. По данным социологов, он получит около 70% голосов. По прогнозу ВЦИОМа, 69,7% россиян, имеющих право голоса, 2 марта придут на избирательные участки. Второе место, согласно прогнозам, занимает Геннадий Зюганов. Владимир Жириновский – третий, Андрей Богданов с 1% голосов – четвертый. Уже с понедельника на оглашение любой информации, связанной с выборами, вводится мораторий, и представленные прогнозы окончательно. Свое исследование продолжает вести ассоциация «Гражданский контроль». На горячую линию уже поступило более 7 тысяч звонков. Идет поток предложений от граждан по поводу совершенствования избирательного законодательства. Отмечается дефицит информации о работе избирательных комиссий, заявил сегодня глава Фонда свободных выборов Андрей Пржездомский. О предварительных итогах исследований предвыборной кампании «Радио Свобода» рассказывал директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.
Безусловно, поступает немало обращений граждан, которые высказывают свои критические замечания. В частности, на первом месте это применение административного ресурса. Во-вторых, неравномерное присутствие кандидатов в информационном, медийном пространстве и предпочтение отдается одному из кандидатов. Были жалобы от граждан на то, что представители, в частности КПРФ, на своих мероприятиях предвыборного характера используют националистические, шовинистические лозунги. Ну и большой интерес избирателей к тому, чтобы они знали адреса своих избирательных участков и чтобы избирательные участки были готовы к выборам.
Предвыборной гонки как таковой нет. Такого мнения придерживается политолог Александр Кынев.
Это выборы для галочки, когда все прекрасно понимают, чем все закончится, и, соответственно, имитируют предвыборную борьбу, ну, в рамках возможного. Что касается избирательной кампании, фактически можно говорить, что хоть какой-то намек на ведение предвыборной агитации в регионах появился только в феврале месяце, когда кандидаты стали получать эфирное время, газетные площади, хоть более или менее оживились и сами региональные организации, да, то есть появились листовки, появились газеты. До этого не было вообще ничего. Но даже вот эти агитационные материалы, о которых я рассказал, в основном касаются, конечно, двух кандидатов, касаются Зюганова и Жириновского. Что касается господина Медведева, то его кампания идет в основном по двум каналам. Первый канал – это электронные СМИ, где его присутствие является подавляющим, это хорошо видно по данным, например, Медиалогии. Да? То есть в этом смысле ни у кого не вызывает сомнений, что господин Медведев получает львиную долю эфирного времени. А второе направление, в рамках которого идет кампания господина Медведева, это административный, скажем так, нажим, когда фактически все администрации, так же, как было на выборах в Государственную Думу, фактически открыто ведут агитацию за господина Медведева, губернаторы, мэры, чиновники. Уже поступают сигналы, что начинают в регионах привлекать коммунальных служащих, вплоть там до работников ЖЭКов. То есть, ну, в общем, все хорошо нам знакомые технологии. Ничего другого в кампании Медведева как бы мы обнаружить не сможем, но можно найти сайт. Да, но найти какую-то наглядную агитацию, найти какие-то агитационные материалы, которые бы четко объясняли, а что будет делать господин Медведев, конечно, вы вряд ли это сможете найти. Но зато телевизор. Мы можем вспомнить и недавнюю пресс-конференцию господина Путина, где он много раз возвращался к кандидатуре господина Медведева и фактически за него агитировал. То есть в этом смысле, с одной стороны, вся мощь государственной пропаганды и администрации работают на одного кандидата, а еще двое, ну, скажем так, присутствуют на самом информационном поле и борются скорее не за победу, а за второе место, тем самым показывая, кто из них является, скажем, из прочих партий более значимой.
Говорил политолог Александр Кынев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 22 февраля. Армянская оппозиция объявила о начале бессрочной акции протеста. Минувшую ночь несколько сотен протестующих провели в палатках на одной из центральных площадей Еревана. Сейчас в городе проходит митинг, участники которого требуют отмены результатов состоявшихся 19 февраля выборов президента республики. Победителем уже в первом туре объявлен премьер-министр Армении, кандидат от правящей партии Серж Саркисян. Оппозиционеры, их главный лидер, первый президент независимой Армении Левон Терпетросян утверждают, что выборы сфальсифицированы, несмотря на выводы международных наблюдателей, которые зафиксировали лишь частные нарушения. О ситуации в Ереване я беседовал с известным в Армении журналистом и комментатором, обозревателем армянской службы «Радио Свобода» Арменом Дульяном. На связи Ереван. Оппозиция Армении смогла представить убедительные доказательства общественности того, что выборы были сфальсифицированы?
Нельзя так сказать, что очень убедительный, но во всяком случае сейчас идет перерасчет голосов. И, например, в одном из округов, где открыли результаты, которые были опубликованы в день выборов, очень большая разница. Там примерно за Сержа Саркисяна, который признан сейчас президентом, написано, что было отдано 700 голосов. На самом деле выяснилось, что было не 700, а 300 с чем-то. То есть примерно в два раза сфальсифицировано. И я могу сказать, что прокуратура сразу же возбудила дело. Председатель этой окружной комиссии, он арестован сейчас. Так что факты есть. Какие-то нарушения, во всяком случае, были.
Власть готова пойти на какие-то уступки оппозиции?
Нет, власти не готовы ни на какие уступки идти, они никогда не были готовы. Во время всех выборов оппозиция опротестовывала решение, но власти никогда ни разу не пошли ни на какие уступки. Оппозиция сейчас начала бессрочную акцию, так сказать, всенародную, на площади, где всегда собиралась оппозиция у оперного театра. Там расставлены палатки, люди, несколько сот людей всю ночь сегодня оставались там. Сегодня утром их навестил лидер оппозиции, бывший президент Армении Левонтер Петросян.
Как независимые эксперты в Ереване оценивают потенциал оппозиции? Способна нынешние оппозиционные политики, но мы знаем, что Тер Петросян это ветеран, в том числе и вот такой массовых форм протеста, не первое десятилетие он в политике. Способны они вывести на улицы и удерживать какое-то значительное количество людей?
Ну, знаешь, Андрей, я был на всех митингах Левона Тер-Петросяна, в том числе и вчера. Масса не увеличивается и не уменьшается. То есть его сторонники – это стабильная масса, которую вряд ли можно увеличить. Это можно сделать лишь в том случае, если люди поймут, что действительно происходят какие-то изменения. В частности, я могу сказать, что вчера Левон Тер-Петросян объявил, что два заместителя министра обороны перешли на его сторону, на сторону Левона. Потом Министерство обороны нам сообщили, что ничего подобного нету, но по каким-то сведениям все-таки известно, что что-то происходит. Вот если люди начнут понимать, что в каких-то учреждениях что-то начинает происходить, люди переходят на сторону оппозиции и так далее, тогда эта масса, может быть, достигнет, так сказать, критической массы, с которой можно что-то сделать, действительно потребовать, чтобы были новые выборы или чтобы был хотя бы второй тур голосования.
Армен, а вот армяне – это такой южный спокойный народ или это южный горячий народ? Склонны вообще-то в Армении к массовым формам протеста?
Я могу сказать, что народ, конечно, горячий. Народа периодически окатывают водой. Так было в 2004 году, когда весной люди пошли к президентскому дворцу, а власти просто взяли, поставили колючую проволоку, люди остановились, и через несколько часов они начали в буквальном смысле обливать людей водой из водометных машин. Эта демонстрация была разогнана дубинками. Так что народ, конечно, горячий, но он знает, что против него можно применить воду.
О чем сейчас говорят в семьях в ереванских, в кафе у вас? Вот что народ обсуждает? Надоела власть, они коррумпированные, другие придут, они не будут лучше. Есть потенциал перемен в обществе?
Говорят очень многие. Очень многие нетерпимо относятся к оппозиции, в частности к Левону Тер-Петросяну. Они говорят, все кто угодно, пусть будет там, скажем, Вазген Манукян или какой-то второсортный кандидат, но только не Левон Тер-Петросян, потому что мы уже видели Левона Тер-Петросяна. При нем было очень плохо. Он создал эту клановую систему. Он первый начал проводить нехорошие выборы, фальсифицировать результаты голосования и так далее. Поэтому есть вот такая определенная часть населения, которая просто говорит, кого угодно, только этого человека мы не примем никогда. Есть, конечно, и люди, которые принимают Сержа Саркисяна. Почему? Потому что сейчас жизнь как-то наладилась, и люди не очень-то хотят перемен. Они боятся, что если придет, скажем, кто-то другой, предположим, даже не Левон Тер-Петросян, а кто-то другой, начнется передел. У кого-то есть маленький магазинчик, он сейчас платит налоги, может быть, дает взятки кому-то и так далее. Но ему хорошо, он живет, он свою семью содержит. Он боится, что если будут решительные перемены, у него отнимут этот магазин. Так что вот настроения сейчас в обществе вот такие противоречивые.
О ситуации в Армении я беседовал с известным ереванским журналистом и комментатором Арменом Дульяном. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это французские архитекторы Анри Ривьер и Ален Муатье, авторы открытого сегодня в Париже мемориала Шарля де Голля. А сейчас о другой актуальной теме дня. В России восстанавливается практика политического сыска. Такой вывод можно сделать, прочитав публикацию в последнем номере «Новой газеты» об агенте ФСБ, инфильтрованном в Объединенный гражданский фронт Гарри Каспарова. 36-летний Александр Новиков, как сам он утверждает, платный осведомитель ФСБ, раскаялся, бежал в Данию и добивается там политического убежища. В Объединенный гражданский фронт Новиков, согласно его словам, был внедрен около полутора лет назад под видом гражданского активиста, который намеревался создать независимый профсоюз медработников. И за месяцы службы стал фальшивым активистом гражданского фронта. В Копенгагене Новиков встретился с датскими журналистами и московским обозревателем Андреем Солдатовым, который специализируется на вопросах безопасности. Интервью с Новиковым и положено в основу публикации «Новой газеты». И вот Андрей Солдатов в эфире «Радио Свобода». Андрей, я даю должное вашему профессионализму. Статья написана очень аккуратно. Видно, что вы боитесь непродуманных умозаключений и выводов. Вы верите тому, что рассказал вам Новиков?
Ну, скажем так, что некоторые детали, которые он привел, понятно, что это и детали являются лишь косвенными доказательствами, но вот эти вот детали заставляют меня думать, что эта история правдива.
А по каким причинам вы просите признать эту статью запросом в Генеральную прокуратуру? Вы считаете, что здесь нарушен закон где-то?
Да, конечно. Я считаю, что если под, скажем так, заявлениями господина Новикова есть какая-то почва, то, безусловно, это нарушает закон об оперативно-розыскной деятельности, который обязательно для исполнения для всех спецслужб и правоохранительных органов. И в этом законе совершенно четко сказано, что в статье 5 о соблюдении прав граждан при работе спецсил, то запрещено спецслужбам заниматься внедрением негласных агентов в политические и общественные организации, которые находятся в легальном поле, зарегистрированные и так далее, и так далее.
Но вы же не первый год работаете над проблемами безопасности. Неужели вы думаете, что есть хотя бы одна крупная организация политическая, сколько-нибудь заметная, оппозиционная, тем более в России, где нет агентов ФСБ?
Ну, вы знаете, в чем дело? Одно дело – это наше с вами понимание или какие-то умозаключения, там, заявления политических лидеров, которые говорят, что по странным этическим причинам то им в помещении отказывают, то какие-то непонятные люди в штатском появляются, да? Но это так и остаются заявлениями, и, в общем, носят они несколько спекулятивный характер. Здесь мы впервые видим пример человека, который заявляет о том, что он был именно тем самым человеком, который был внедрен.
Как вы понимаете, почему вдруг он решил вам рассказать об этом? Совесть его вдруг замучила?
Я думаю, что мотивы его не ясны, причем, понимаете, в чем проблема? Мы не знаем как мотивов, почему он решил заговорить, так и мы не знаем истинных мотивов, почему он был завербован. Потому что та история, которую он рассказывает, она, в общем, не слишком правдоподобна. История о том, что шел мимо Лубянки, решил зайти, она, согласитесь, как-то выглядит странно. Правда, если он знаком. А вот поэтому я думаю, что поскольку и здесь все покрыто, в общем, мраком, и до конца я не могу это выяснить, то и в истории, почему он вдруг решил рассказать, много неясного. Вполне возможно, что идут здесь, и здесь играет большую роль экономические причины, то есть желание остаться в Европе.
Есть какая-то реакция у вас из Объединенного гражданского фронта?
Во-первых, хочу подчеркнуть, что в процессе написания статьи мы специально, как я, так и датчане, не общались с представителями ОГФ, дабы не быть обвиненными в участии в какой-либо политической игре. Это история не о том, это история не об ОГФ и не о действиях ОГФ. Это история о нарушении, ну, по крайней мере, предполагаемое нарушение закона со стороны российских спецслужб. И нас интересовало именно это. Да, сейчас, конечно, реакция ТГФ получена. Она озвучена несколькими представителями этой организации, которые говорят о том, что этот человек присутствовал и участвовал практически во всех публичных акциях ОГФ. Одно из его заявлений о том, что его информация могла повлиять на то, что Каспарову не удалось найти помещение для того, чтобы регистрироваться в кандидатом в президенты, может быть правдой.
У вас есть какая-то реакция из Федеральной службы безопасности или из прокуратуры?
Нет, пока никакой реакции мы не получили, хотя мы, оговорюсь, и это мы написали в статье, мы послали запрос моей коллеге, поскольку я в тот момент находился в Копенгагене, мои коллеги заслали запрос в Федеральную службу безопасности с просьбой прокомментировать и как-то отреагировать на эту публикацию. Пока никакого ответа нет.
Ваше знание ситуации в России позволяет вам сделать вывод о том, что тот подвид разведчика, а именно так называется ваша публикация в «Новой газете», о котором идет речь, стал распространенным явлением в России сейчас?
Я боюсь, что происходит следующая вещь, что Федеральная служба безопасности получила и получала по последние несколько лет очень большие ресурсы под эгидой борьбы с терроризмом. А как мы знаем, в последнее время Федеральная служба безопасности постепенно от этой темы уходит, и это становится проблемой больше МВД, чем ФСБ. Я предполагаю, что ФСБ просто нужно какое-то поле деятельности, которое бы оправдывало эти растущие штаты, которые, собственно, продолжают наращивать. Как мы знаем, и Патрушев, и Путин постоянно заявляли, что одной из задач ФСБ является борьба
с подрывной деятельностью тех или иных организаций. Я боюсь, что вот как раз, скажем так, внедрение таких людей, как Новиков, расценивается как борьба с подрывной деятельностью. И я боюсь, что если это стало новой темой, да, которая оправдывает увеличение штатов и ресурсов спецслужбы, ну, таких людей может быть много.
Об откровениях человека, который утверждает, что являлся платным осведомителем Федеральной службы безопасности и работал в качестве инфильтрованного агента в Объединенном гражданском фронте, рассказывал известный московский журналист Андрей Солдатов. Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати. Швейцарская газета «Le Temps» 22 февраля публикует интересный материал о будущем Косово и Албании, и эта тема возвращает нас к одной из главных в этом выпуске программы. С содержанием публикации вас познакомит мой коллега Ефим Фиштейн.
Швейцарская франкоязычная газета «Le Temps» помещает сегодня большую статью Жана Арно де Рена под названием «Албанская идентичность. Небольшое уточнение». Статья действительно важная, ибо проливает свет на предмет ожесточенных споров в Европе о том, населяют ли Косово настоящие албанцы, или же мы там имеем дело с особой этнической группой, родственной им, но не идентичной. Я процитирую. «Состав балканских албанцев далеко не однороден. Схематически албанский мир можно поделить на две части. На юге живут тоски, на севере – геги. К тоской части относятся юг Албании и албанские общины Греции, тогда как Черногория, Косово, Македония и север Албании относятся к гекской части. У тосков ислам сосуществует с православием, а геги – мусульмане или католики. Таким образом, 5% жителей Косово – католики. Гекские и тосские диалекты сильно различаются, но литературный язык был в 70-е годы унифицирован албанским сталинистским режимом Энвера Ходжи на базе его родного тоскского диалекта. Образовавшаяся лингвистическая норма очень далека от диалекта Косово, но косовские албанцы еще в югославские времена решили провести реформу, чтобы подчеркнуть национальное единство. Сегодня некоторые круги стремятся заявить об особой идентичности Косово. Однако доминирующее течение от движения покойного пацифиста Ибрагима Руговы до бывших боевиков АОК стремятся, напротив, подчеркнуть единство албанской нации. Празднуя независимость, косовские албанцы размахивали ничем иным, как национальным албанским флагом, который также является флагом Республики Албания. Неудивительно, что ни албанские общины, особенно сербы, не поддерживают национальный проект, воплощением которого стало Косово. Еще одним поводом для полемики стали фигурирующие на новом флаге Косово 6 звезд, под которыми располагаются символические очертания границ страны. Являются ли они напоминанием об национальных общинах Косово или о различных регионах Балкан, где проживают албанцы, а именно Албания, Косово, Македонии, долине Прешево, Черногории и регионе Греции, которую албанцы называют Камерия, а греки – Южный Эпир. Очевидно, что сама национальная идентичность сегодня является объектом оживленных споров. Албанцы с гордостью подчеркивают, что они единственный поликонфессиональный народ на Балканах, в среде которого сосуществуют 3 религиозные традиции – ислам, католицизм и православие. Но если национальный герой Скандербег, в 15 веке боровшийся с турками, не вызывает споров, то другие национальные деятели, в частности, мать Тереза, происходившая из небольшой албанской католической общины в Скопье, часто отвергаются. Мусульмане албанской Шкодры в 2004 году выступили против сооружения памятника святой, напоминает Жан Арно де Рен в швейцарской газете «Le Temps».
Это была публикация, с которой вас познакомил мой коллега Ефим Фиштейн. Рубрике «Человек дня» Радио Свобода 22 февраля я представлю вам французских архитекторов Алена Муати и Анри Ривьера, создателей мемориала основателю 5-й Французской Республики генералу Шарлю де Голлю. Этот мемориал сегодня торжественно открыл в Париже в Доме инвалидов действующий президент Франции Николя Саркози, и, судя по тому, что нам известно, это один из самых интересных теперь музеев французской столицы. Архитектор и сценограф Ален Муати открыл свое ателье в 1995 году. Анри Ривьер сначала работал как реставратор мебели, а потом увлекся дизайном. Вместе Муати и Ривьер работают с 2001 года и сейчас считаются звездами французской архитектуры. Первый их крупный проект – это штаб-квартира компании Жан-Поля Готье в Париже. Среди других работ – реконструкция зданий Национального банка Франции, Министерства обороны в Париже, Музея моды в Кале, Института технической подготовки в Китае. Помимо архитектуры, они занимаются также дизайном и сценическими постановками. Рассказывает корреспондент Радио Свободы во Франции Наталья Руткевич.
Мемориал одному из величайших политиков Франции расположился во Дворце инвалидов, внутри музея армии. Это авангардный музей-монумент, в нем нет музейных объектов как таковых. По словам дирекции музея, сам де Голль враждебно относился к культу реликвий. Поэтому главное место в музее занимают аудиовизуальные материалы, которые знакомят посетителей с жизнью и деятельностью первого президента Пятой Республики. Благо, фотографий и различных съемок выступлений де Голля в архивах было более чем достаточно. Архитекторы Ален Муати и Анри Ривьер установили при входе в мемориал мозаику из 80 портретов де Голля, прожившего 80 лет. Все залы музея отличаются оригинальными формой и освещением. Ривьер и Муати разбили пространство таким образом, чтобы посетители смогли с комфортом посмотреть фильмы, доступные для просмотра на многих языках. Годы сопротивления, освобождение Франции от оккупации, политика в Алжире, кризис 68-го и уход с поста президента в 69-м. Все этапы жизни генерала де Голля – задача архитектуры – найти в реальной жизни место воображаемым зданиям. Таков девиз творческого объединения «Муати-Ривьер». Искусствоведы называют этих мастеров архитекторами, решившими никогда не взрослеть, поскольку их работы никогда не являются чисто утилитарными. В них всегда есть что-то сказочное и фантастическое. Авангардистский мемориал Шарля де Голля расположился совсем рядом с могилой Наполеона, захороненного во Дворце инвалидов. Однако сравнивать двух великих политиков и военных никому в голову не придет. Несмотря на все свои ошибки, де Голль, в отличие от Наполеона, во Франции почитается как освободитель и созидатель. В этом году, по случаю 50-летия Пятой Республики, в честь ее основателя будет открыт и другой музей в деревушке Коламбели-де-Зеглиз, где родился Шарль де Голль.
Это была Наталья Руткевич, корреспондент Радио Свобода во Франции. Она представила нам рубрику «Человек дня Радио Свобода», в которой героями были сегодня французский архитектор Ален Муати и Анри Ривьер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 22 февраля. Над этой программой работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. У микрофона работал Андрей Шар. И прощаюсь с вами до начала следующей недели. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей Игорь Померанцев, как обычно, по пятницам представит вам документально-художественный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшней программе Игоря рассказ о конкурсе красоты в богадельне. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты подожгли два первых этажа посольства Соединенных Штатов.
Наши братья на Косово не сама.
Наши братья в Косове не одиноки и не забыты.
Обнаружена спасательная шлюпка без людей в южной части Японского моря.
Ракета поразила спутник в непосредственной близости от топливного бака.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.